Ну, примерно, ну, хотя бы раз в 10-20 громче. Вот таким же составом. 20. Ну, давайте еще раз попробуем. Так погромче, больше воздуха набрали. Харе Кришна! Харе Кришна! 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 Харе! Харе! Харе Рама! Харе Рама! 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 Харе! Харе! Ты там мазишь. Надо побыстрее. Вот я хотел немножко поговорить на одну очень важную тему. Так мы, например, знаем, что есть три уровня воспевания святого имени. Это кто мне подскажет, какие уровни воспевания святого имени? Намапарадха, это оскорбительно еще. Намапхас, это что?
Очистительное.
Или тень святого имени. Да, переводится еще. Шутанам, чистое воспевание. Вот, и мы не задумывались над тем, что также существует и слушание на разных уровнях. Оскорбительное слушание, слушание очистительное и чистое слушание. Также может быть служение на оскорбительном уровне, служение на очистительном уровне и служение на высшем, на чистом уровне. И даже принятие просада может быть на разных уровнях. Можно принимать просад оскорбительно, можно принимать просад, стараясь как-то очиститься, вот, и чисто принимая просад. И все анги преданного служения можно вот так вот на три уровня на самом деле разделить. И вот я немного хотел бы остановиться на слушании, как правильно слушать. Вообще, на самом деле, об этом нужно было говорить в самом начале, чтобы сделать вот такую вот общую настройку. Итак, оскорбительное слушание. Оскорбительное слушание тоже бывает на разных уровнях. Бывает, например, оскорбительное слушание, когда человек просто спит. Или когда человек просто прерывает говорящего, начинает спорить и так далее. Это все оскорбительное слушание. Также оскорбительное слушание может быть, когда человек просто своим делом занимается, достает сотовый телефон, начинает кому-то смс-ки в Россию посылать. Это тоже оскорбительное слушание. Более тонкий уровень оскорбительного слушания – это когда мы думаем о чем-то своем. Идет лекция или катха, и мы о чем-то своем думаем, вспоминаем какие-то вещи, какие-то кармические вещи, такая умственная, это называется умственная праджалпа такая идет. Еще более тонкое оскорбительное слушание – это когда мы желаем что-то услышать и использовать это ради своих материальных каких-то целей и ради материальных наслаждений. Это тоже оскорбительное слушание. И даже если мы слушаем, чтобы получить освобождение или хотя бы избавиться от страданий, от болезней, от неудач, что просто удача нам каждый день сопутствовала, это тоже является оскорбительным слушанием, это даже не очистительное слушание. Если у нас есть такие желания, и тем более, если мы культивируем эти желания. И очистительное слушание, когда мы знаем, что такое чистое слушание, и мы стремимся к этому чистому слушанию. Вот это вот очистительное. И нам, по крайней мере, нужно выйти вот на этот уровень очистительный шраванам, или на санскрите можно назвать шраванам абхас. И шравана парадха – это оскорбительное слушание, сейчас мы сказали, это шравана парадха. А это шравана абхас, то есть очистительное. И очистительное мы понимаем, что такое, какова наша цель, каково чистое слушание. И вот чистое слушание, нужно понять, что такое чистое слушание, можно даже пометить, потому что это очень-очень важно. Чистое слушание – это когда мы слышим непосредственно Кришну. Потому что когда происходит катха, лекция по читанию Чаритамриты, Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гити, эту ситуацию устраивает Кришна. И Кришна зачем-то устраивает эту ситуацию? Зачем он устраивает эту ситуацию? Он хочет нам дать свой даршан. В идеале он хочет дать нам свой даршан. И чистое слушание – это такое, как, например, Махарадж Парикшит слушал Шукадева Госвами. Арджуна слушал Кришну, и то в конце Бхагавад-гиты уже пришло чистое слушание, чистое понимание. Вначале не было чистое, потому что он задавал вопросы, такие каверзные вопросы, где скользили какие-то желания, видно было. Еще не было вот этого полного предания. Итак, чистое слушание. Однажды в лекции одного гуру я слышал, он говорит, что когда квалифицированная личность читает лекцию по Шримад-Бхагаватам или по Бхагавад-гите, или по каким-то другим писаниям, это нужно понимать, что говорит Кришна, используя его тело. Используя его ум, используя вот этот вот речевой аппарат. Сам Кришна говорит. И чистое слушание, когда мы это чувствуем. И вот это вот симптомы счастья начинают проявляться в нашем теле. Это чистое слушание. Когда мы полностью счастливы, мы понимаем, что 100% мы слышим, что через говорящего говорится Кришна. И теперь, допустим, мы это понимаем. И теперь, что же такое очистительное слушание? И очистительное слушание, когда мы желаем услышать Кришну. И слушание тоже может быть разным. Есть слушание, когда мы вот просто как бы внимательно слушаем, но при этом и при этом у нас есть интерес. Но этот интерес не духовный, а информационный. Нам просто интересно услышать информацию. Это слушание не на уровне сердца, оно еще не на уровне сердца. Это слушание на уровне ума, и оно еще не является очистительным. Просто почему я об этом говорю? Потому что мы можем это спутать, подумать, что это очистительное слушание. На самом деле это еще не очистительное слушание. Просто нам интересна информация. И поэтому когда мы слушаем, мы анализируем своим умом. Ум анализирует, разум подключается. И мы слушаем. Так, ага. Эту историю я уже слышал. Интересно, как он ее так расскажет или как-то по-своему расскажет. И как только у нас появляются вот такие вот мысли, сразу сердце наше захлопывается. Появляется блок. Мы не слышим послание Кришны. Потому что у нас нет желания услышать Кришну. Мы хотим получить информацию и потом, может быть, кому-то передать эту информацию. Если мы таким образом получаем информацию захлопнутым, закрытым сердцем, то мы точно так же информативно ее передаем. То есть мы не передаем реализации. Мы не передаем вот это вот... То есть Кришны там нет. Есть только информация. И если у нас есть желание услышать Кришну, то это уже очистительное слушание. И это очистительное слушание можно на самом деле еще больше углублять. И как его углублять? Углублять таким образом, что мы собрались здесь потому, что Кришна этого хочет. Кришна этого хочет, я это услышал, и я сюда пришел. Потому что я хочу услышать Кришну. И теперь я должен слушать очень внимательно, чтобы услышать Кришну. И на самом деле, вот такое вот самое правильное состояние, это когда у нас состояние молитвенное состояние, внутреннее погруженное молитвенное состояние. «Мой дорогой Господь, я пришел сюда, чтобы услышать Тебя. Позволь мне услышать Тебя через говорящего преданного». И тогда мы начинаем слушать не просто внимательно, мы начинаем слушать медитативно. Мы уже стараемся слушать не просто то, что говорится, а даже пытаемся понять, что там содержится между строк. Такое вот медитативное слушание. И в такой ситуации преданный старается не отвлекаться. Я уже не говорю про внешние вещи. Потому что вот мы с вами были на парикраме, и очень много отвлекающих вещей. Обезьяны, какие-то люди приходят, что-то говорят. Даже индусы, которые подходят, начинают слушать, хотя они языка не понимают. Но они стараются открыть свое сердце и как-то вот сердцем что-то получить через сердце. Хотя они информационно не понимают. Но сердцем можно что-то получить. И это происходит таким образом. Даже когда мы не понимаем языка, иногда Шрила Прабхупада давал здесь в Вриндаване лекции на хинди. И он говорил своим ученикам: пожалуйста, присутствуйте. Пожалуйста, присутствуйте и внимательно слушайте. Если вы будете это делать, то вы услышите. И после этого они рассказывают, они испытывали очень сильный энтузиазм. Это говорит о том, что они услышали сердцем. Может быть, на уровне информации им сложно как-то вот этого понять. Иногда некоторые ученики рассказывали, что мы, в принципе, понимали, о чем идет речь. Даже понимали. То есть вот эта вот связь с гуру через сердце. И такой преданный слушает очень внимательно и старается ни о чем постороннем не думать. Потому что на самом деле это очень есть такой коварный момент. Вот был ли у нас такой опыт, когда мы слушаем лекцию вроде нормально, интересно, и вдруг мы о чем-то вспоминаем. И наш ум переключается вот на эти вспоминания. И что мы? Мы что-нибудь слышим? Нет, ничего не слышим. У меня у самого иногда такое бывает. Я сейчас перешел на такое слушание, и для меня не имеет значения. Я настраиваюсь всегда одинаково, стараюсь настроиться. Или это говорит старший вайшнав, или даже гуру, или это говорит какой-то мой друг, или равный, или даже младший. Потому что Кришна может говорить через любого преданного. Не обязательно через каких-то очень-очень возвышенных вайшнав. Кришна говорит только через гуру. Больше Кришна ни через кого не может говорить. Кришна может говорить даже через обычного кармического человека. Вот мы на парикраме рассказывали, вспоминали историю о Билва Мангали Тхакуре. Он написал Шри Кришна Карнамриту. И в начале произведения обычно автор пишет Мангалачаранам. Мангалачаранам – это вступление. Это вступление или молитвы для благоприятного завершения дела. Вот сейчас вот мы тоже читали Мангалачаранам перед лекцией. Почему? Чтобы эта лекция прошла успешно. Чтобы она просто прошла успешно и для говорящего, и чтобы она успешно прошла для слушающего. В чем состоит успех говорящего? Успех говорящего состоит не в том, что он хочет показать свои знания, хочет показать свою эрудицию, и даже не в том, что он хочет показать свои какие-то реализации, свой опыт. Правильному настроению он просто хочет смиренно служить. Его состояние – смиренный слуга. И тогда, если у него правильное умонастроение, умонастроение смиренного слуги, тогда Кришна через него начинает действовать. И в то же время слушающие, если они ждут вот этого послания от Кришны, то это тоже успех. Они слышат. И как понять, послание это Кришны или нет? Какой-то момент, который очень нас вдохновляет. Это 100% послание Кришны. Или, например, у нас внутри, в сердце, какой-то сидит нераскрытый вопрос. Может быть, мы уже слышали ответы много раз на этот вопрос, но до конца он не раскрыт. Все равно какие-то сомнения еще остаются. И вдруг мы слышим то, что давно желали услышать. Это то, что мне нужно. Наконец-то я это услышал. Это говорит о том, что это Кришна. Или, например, бывало ли у вас такое, что, например, мы сидим на лекции, и у нас возникает вопрос какой-то. Мы даже записали в тетрадке этот вопрос, чтобы не забыть. И вдруг во время лекции говорящий отвечает на этот вопрос. Это говорит о том, что у нас есть вопрос, мы хотим получить на него ответ, и мы ждем на самом деле на него ответ. И Кришна, он это слышит, Кришна это знает, и он нам посылает. Вот она связь с Кришной. Вот она связь с Кришной во время лекции. Если мы будем все виды преданного служения выполнять в таком умонастроении, то само преданное служение станет очень интересным. Каждый день будет происходить что-то новое и что-то очень интересное. Даже когда вы будете встречаться просто с преданным, как правило, мы встречаемся с преданными и говорим, ну как у тебя дела? И, как правило, преданные зачастую не говорят о том, как они проповедуют, что они сегодня прочитали, или как они готовили, с каким настроением они готовили просад, вот, или какие-то свои понимания, реализации. Они начинают говорить о каких-то вещах, о детях, о муже, о работе, что сегодня ехал в транспорте, кто-то наступил на ногу, например. Вот какие-то вот такие совершенно, совершенно ненужные вещи. И слыша все это, Кришна очень расстраивается. Он думает, почему вы говорите о всякой ерунде, почему вы забываете про меня? Похоже, что я самая забытая личность во всех трех мирах. Почему так происходит? Но когда у нас правильное умонастроение, и мы видим преданного, и начинаем с ним общаться, и сразу настраиваемся на то, что он нам что-то сейчас скажет про Кришну, сейчас скажет что-то интересное, что он прочитал, услышал из лекции, поделится какой-то реализацией, и, скорее всего, через него, наверное, будет говорить Кришна. Вот в этот момент происходят просто чудеса. Параматма, которая находится в нашем сердце, параматма, она имеет умонастроение, чем-то напоминающее умонастроение без личного брахмана. Ну, такое нейтральное состояние. Ну, вот просто так вот, это хорошо, это плохо, это ему можно, это ему нельзя. Любит, не любит, бросит, оставит и так далее. Вот это состояние параматмы. Но как только проявляется интерес к слушанию, мы хотим услышать о Кришне, сразу же эта параматма, две руки куда-то отваливаются, куда-то исчезают, и параматма принимает образ Кришны. И даже если у нас такое умонастроение, что интересно, что даже преданный, который, может быть, хотел нам о чем-то мирском рассказать, у него у самого меняется умонастроение, потому что он попадает в поле влияния, наших духовных желаний. Если это поле влияния наших духовных желаний достаточно сильно, это способно изменить его желание. Он захочет говорить о Кришне, он захочет слушать о Кришне. И таково правильное слушание и отношение к садхусанге, или общению с преданными, или отношение Кришна-катхе. И поэтому я попросил всех, берите с собой какие-то блокнотики. Если вдруг вы услышите Кришну, сразу же запишите. Потому что мы думаем, что если мы услышим Кришну, мы это запомним на всю жизнь. Нет. Память очень короткая. Очень короткая память. Может быть, если мы что-то одно услышим, может быть, мы запомним. Но если 2-3 реализации, как правило, это забывается. Или, может быть, мы это помним какое-то время, 1-2-3 дня, и потом это забываем. Но это очень-очень ценное. Самое ценное в катхе или в лекциях это получить какую-то реализацию. Можно получать реализацию на информативном, можно это услышать все на информативном уровне, или это называется гьяна, или можно получить вигьяну. Гьяна, это мы просто откладываем, это знаете, как Чаран Прабу недавно рассказывал на Садхусанге фестивале. Он говорит, как слушают ученые? Они приходят, тоже достают блокнотики, и слушают, и записывают. Но при этом они даже в глаза не смотрят. Им даже неинтересна личность, которая рассказывает. Совершенно неинтересно. То есть они полностью на уровне ума, полностью на информативном уровне. И потом они записали, равнодушно встали, развернулись и ушли. Их совершенно не цепляет за сердце. И поэтому вот так вот не нужно слушать. И если мы будем учиться вот слушать таким образом, то это шраванам, который называется абхас, или тень шраванам, или очистительное слушание, которое в конце концов приведет к чистому слушанию. И чистое слушание — это когда мы уже слышим Кришну. Все, что они говорят, мы слышим Кришну. И в действительности, если спросить лекторов, которые давали лекции, у многих есть опыт. У меня такое часто, например, бывает. Особенно, когда я готовлюсь к лекции, беру блокнотик и там какие-то делаю какие-то пометки, о чем я должен говорить. И вдруг я не то что не смотрю в этот блокнот, я забываю вообще о нем, о его существовании. Я о чем-то говорю, и потом я открываю блокнот, и я смотрю, что я говорю совершенно другие вещи, абсолютно. Я собирался говорить одно, говорю совершенно о другом. И потом преданные подходят и говорят: спасибо вам большое, вы ответили на мои вопросы. Вот эта вот связь, вот эта связь, когда параматма превращается в Кришну. И у говорящего, и у слушающего. И нужно вот во время нашей такой парикрамы использовать то, что мы находимся во Вриндаване, то, что мы находимся в Картику, и все услышанное нами, эффект усиливается в 1000 раз. И это можно использовать. Это все равно, что бизнесмену предлагают очень-очень выгодную сделку. Ему говорят: положи $1000, и через год ты получишь в 1000 раз больше, ты получишь 1000000. И все рассчитано, все правильно. Он говорит: ну зачем? Зачем? $1 хватит. Зачем? Зачем $1000 вкладывать? Я лучше пойду в казино поиграю. Зачем? Вот. Лучше на 999 я поиграю в казино, а $1 я вложу. То есть это очень неразумно. И точно так же в нашем случае терять этот шанс очень неразумно, что мы можем погрузиться в воспевание, мы можем погрузиться в слушание, и мы просто говорим: ну зачем это вкладывать? Мне нужно это вкладывать. И так хорошо. И поэтому очень важно подключить разум, воспевать. Как можно больше святых имен нужно поспевать в Картику, тем более во Вриндаване. Представьте, здесь любое служение идет в тысячу раз увеличивается. Так, например, если мы прочитали один дополнительный круг, нам засчитывается 1000 дополнительных кругов. Представьте, 1000. Мы скажем: да нет, ну хватит, вот я один дополнительный круг прочитаю, мне до конца жизни вот этих 1000 кругов хватит. Это все равно, что бизнесмен, который вместо $1000 вкладывает $1 всего. И то же самое о качестве. Если мы воспеваем очень искренне, то нам засчитываются 1000 искренних кругов. Если мы воспеваем как попало, то нам засчитывается 1000 кругов, которые прочитаны как попало. Если мы, например, вкушаем просад, килограмм просада, нам засчитывается 1000 просада, которую мы вкусили. И если мы вкушаем просад с оскорбительным умонастроением, нам засчитывается 1000 просада, которую мы съели как ослы. И поэтому вот эти вот дни можно использовать очень-очень-очень-очень эффективно. Или, например, служение преданным. Вот, например, я решил предложить такую небольшую традицию. Мы через день собираемся, и кто-то приносит просад. Кто-то приносит просад, и мы угощаем. И, допустим, вы угостили всего лишь 10 вайшнавов. Раздали просад, послужили всего лишь 10 вайшнавам. И вам на духовный счет вы удовлетворили, вы накормили махапрасадом 10 тысяч вайшнавов. Представляете? Но вот когда нам предоставится такая возможность накормить 10 тысяч вайшнавов, даже если у нас будет сильное желание, ну, мы, может быть, от силы там пару-тройку сотен вайшнавов можем накормить просадом, угостить махапрасадом и так далее. Вот. Но это особая милость месяца Картика, и поэтому его нужно использовать. Если в группе такой настрой, когда мы слушаем внимательно, хотим услышать Кришну, когда мы хотим послужить преданным, хотим послужить Дхаме. Вот, например, сият садху. Мы им жертвуем по рупии, одному рупию, и в день, допустим, пожертвовали там 10 садху. Это нам засчитывается, что мы пожертвовали 10 000 садху. Представьте, 10 000. Вы только представьте, даже тяжело представить 10 000 садху в одном месте, даже в уме тяжело это представить. И на самом деле, помимо духовного блага, зарабатывается очень сильное благочестие. Вот это все, что мы дали, вот эта вот рупия, она потом вернется в 1000 рупий. Но здесь есть такая опасность. Мы можем это делать, желая получить выгоду. И это не является чистым преданным служением. Мы сюда приехали для того, чтобы заниматься чистым преданным служением. И чистое преданное служение — это просто, чтобы этот садху был доволен, чтобы он себе на эту рупию купил прасад или приготовил прасад, чтобы Кришна был доволен в конце концов. Вот и все. Но преданные, конечно, понимают, что благочестие, оно зарабатывается, все это вернется, но это не должно быть впереди. Это должно быть где-то на фоне, ну где-то 5 пишем, 1 на ум пошло, да? Вот такое вот настроение должно быть. Это точно так же, как мы, занимаясь чистым преданным служением, понимаем, что если мы попадем в духовный мир, там будет все. Там будет все, что угодно. Чего только можно и нельзя представить в этом мире. Там будут дворцы, будет богатство, будет общение, будет все мистические способности, будет полное счастье. Но чистое преданное служение – это не желание этих вещей. Чистое преданное служение — это просто удовлетворить Гуру и Кришну. Очень просто все. Но преданный же понимает, что все это будет. Но это у него не на первом плане, это где-то сзади, где-то на фоне. Он это как бы поднимает, подразумевает, но не концентрируется на этом. И вот это вот правильное умонастроение, умонастроение не только в Дхаме, а это правильное умонастроение повседневной нашей жизни преданных. В повседневном служении Кришне, в повседневном служении вайшнавам, в проповеди, в служении другим живым существам. Вот по этой теме вы можете задать вопрос. А потом я еще расскажу пару-тройку историй, которые не успели мы сегодня рассказать во время парикрамы. Почему я сразу не рассказываю историю? Потому что настрой собьется. Да.
А правильное настроение, если мы собираемся какой-то бизнес-сделку провернуть или вот что-то такое проделать, чтобы получить много финансовых средств исключительно для преданного служения?
Если мы хотим сделать финансовую сделку исключительно для преданного служения, нужно понимать, что наш ум еще не чист, что у нас все есть какие-то материальные желания остались, чисто материальные желания, желание устроиться в этом материальном мире. Даже избежать страданий — это не относится к категории чистого преданного служения. И поэтому здесь есть опасность. Этот ум зачастую может нас так обмануть. Вот, я сейчас помолюсь Кришне или получу благословение, чтобы мне сделка пошла. И потом мне эта сделка пройдет, и я пожертвую. Но знаете, было очень-очень много случаев, когда преданные падали. У них был достаточный запас благочестия благодаря преданному служению. И они хотели это использовать, потому что мы же получаем знания. Ведь бхакти исполняет все желания, любые, мыслимые и немыслимые. Любые желания исполняет преданное служение. Кришна исполняет любые желания исполняет. И поначалу у нас вроде бы желания, казалось бы, чистые. Но как только в руках начинают шуршать купюры, умонастроение меняется. И поэтому, если у нас есть какой-то проект, не нужно думать о деньгах и о сделках, а нужно думать о том, как лучшим образом, с лучшим сознанием продвинуть этот проект. Потому что деньги — это не первое. Вот в этом вопросе звучит, знаете, такой намек. Как бы деньги, они потихонечку выходят вперед, на первый план, на первое место. Они не должны быть на первом месте. Они должны быть там, где-то на фоне. На первом месте желание удовлетворить Кришну и удовлетворить Гуру. И соответственным образом сделать этот проект самым лучшим образом, чтобы гуру и Кришна были удовлетворены. Деньги – это уже второе. То есть поначалу первое. Первое – это идет идея, то есть чистая идея или чистый мотив. Даже желание – это не самое изначальное. Желание – это второе. Даже желание служить Кришне и служить гуру – это не на первом месте. На первом месте – это мотивы. То есть да, у нас есть желание служить гуру и Кришну, но каков мотив? Чего я хочу? А я ничего не хочу. А я ничего не хочу. Я хочу, чтобы просто гуру был доволен, и все. Чтобы Кришна был доволен. Вот тогда мотив чистый. Чтобы Кришна был счастлив. Вот и все. И поэтому вот здесь вот есть такая вот опасность. Просто медитируйте на этот проект, сделайте его лучше. И деньги... То есть это уже следствие. Следствие нашей идеи, следствие наших желаний и правильного мотива. Уже появляются средства, появляются деньги, появляются материальная энергия, начинает работать на этот проект, появляются люди преданные, которые помогают. Это все постепенно подходит. Не нужно это ставить на первое место. Мы думаем, вот придет человек, и он все сделает. Нет, если мы это начинаем, то нужно начать с себя. И нужно начать именно с правильного, с чистого мотива. Я ответил, да? Да, пожалуйста. Чистый мотив? Чистый мотив тоже может быть чистый мотив, а может быть чистейший мотив. Есть чистый мотив, а есть чистейший мотив. Да, вот то, что вы говорите, это чистый мотив. То есть, мой дорогой Господь, я для Тебя делаю, и мне не нужны богатства, мне не нужны женщины, мне не нужна слава, и мне даже не нужны последователи. Что значит, мне даже не нужны последователи? Это значит, вас, GBC, выдвигают быть гуру. Вы гуру, и вы можете принимать учеников, вы квалифицированы. Но вы при этом не стремитесь к тому, чтобы у вас было много последователей. Вы не стремитесь к этому. И чистейший мотив, он описан в последнем стихе Шикшаштаки. «Мой дорогой Господь, даже если Ты грубо обнимешь меня или не будешь показываться передо мной, все равно... Для меня ты остаешься Господом, которому я буду служить и служить». Это, знаете, на санкиртане как-то проявляется, когда мы книги распространяем. То, что ты грубо обнимешь меня. Господь, он, все знают, что Господь, когда мы распространяем книги, Господь присутствует на санкиртане. Он рядом где-то находится, мы его не видим, но частенько мы ощущаем какое-то незримое присутствие. Когда грубо обнимет, это значит, когда... Просто человек подойдет и плюнет вам в лицо. Или просто скажет вам, что это очень-очень неприятное. А не появится передо мной. Это когда просто люди идут совершенно равнодушные. Как будто ты привидение, как будто тебя не существует. Один раз я вот ощутил себя, да, как привидение. Люди прям смотрят сквозь меня, идут, как будто меня нет. Вот это Кришна не появляется. А когда человек подходит, ой, какая книга, ой, вам спасибо большое, вы такое дело хорошее делаете. Ну, о, ну наконец-то Кришна появился. Еще будут вопросы?
Мне кажется, чистый мотив, когда человек служит так, что он просто не может жить по-другому. Это его... Это его способ жизни и жизнеслужения. Он просто так живет. Любит с любовью, с энергией, желанием и так далее.
Это я прокомментирую. Да, это так. Это есть два понятия. Есть понятие такое гьяна и вигьяна. То есть гьяна, оно может быть, мы знаем, но мы не делаем. Мы просто знаем, иногда делаем, иногда не делаем. Вот в Бхагавад-гите написано, нужно предаться Кришне. Вот. Иногда у нас настроение хорошее, вдохновение есть, мы предаемся. А сегодня вот что-то нет у меня настроения, сегодня я не предаюсь. Но вигьяна – это когда мы живем по Писаниям, мы иначе жить не можем. Мы живем по Писаниям. По крайней мере, желание так жить – это уже очень хорошо. Потому что на самом деле жить вот так вот прямо по Писаниям, это очень непросто. Потому что мы в какой-то момент поймем, что жить по Писаниям, это не только действовать согласно Священным Писаниям, но и также говорить согласно Священным Писаниям. Это также думать согласно Священным Писаниям, медитировать и желать. Поэтому это не очень, не так все просто. Все это имеет определенные свои стадии, определенные свои ступени. Сначала мы просто живем, но потом уже внутрь все это проникает. И появляется вот этот чистый мотив. Иначе жить не можем. Просто иначе жить не можем. Это, знаете, это все равно, что вместо просада он случайно откусил кусок мяса. Вот такое чувство. Потому что он не может иначе жить. И вот это понимание надханам, наджанам, насундарим. Вот такое вот. Он не может. Ему это противно. Когда начинают говорить о каких-то посторонних вещах, он не может находиться в этом месте. Он или аккуратненько переводит разговор на Кришну, или просто уходит. Он не может. У него голова болеть начинает. Реально начинает голова физически болеть. Голова начинает. Прям голова болеть. Трещит голова. Мы как-то раз пошли. Это было связано с преданным служением. Мы пошли оформлять недвижимость. И там вокруг очень много людей, они разговаривают. И я что-то не взял с собой плеер, чтобы просто взять уши, заткнуть и все. И я реально почувствовал, как голова начинает болеть. Думаю, когда же мы уйдем отсюда? Сколько можно? Так тяжело здесь находиться. Очень тяжело находиться. Да, вот это вот вибрации, вот эти вот они. Еще какие-то вопросы будут? Да, да. Вот этот вот стих, они апилашна шуням, гьяна кармадьяна вритам, анкулешна крина шнану, шалам бхактиру тамам. Это определение, это самое... Есть несколько определений чистого преданного служения, и вот это вот определение, оно находится, ну, как бы на первом месте, оно самое главное. Вот, что чистым преданным служением называется... Бескорыстная, немотивированная деятельность с единственным желанием удовлетворить Кришну. И аньябхилаша, это шуньям, свободная от чего? От желаний гьяны, кармы и других вещей. То есть карма – это выгода какая-то. К выгоде относятся какие-то материальные приобретения, которые может принести преданное служение. Или к выгоде может отнестись, если вас прославляют, хвалят вас, это тоже выгода. Да. Почти. Вот и гьяна это желание освобождения. Желание освобождения это реально. Мой дорогой Господь, ну сколько можно страдать в этом мире? Освободи меня от этой головной боли, сколько можно? Это не чистое преданное служение. Что преданный готов терпеть головную боль ради Кришны. Он... Другое дело, если у нас болезни, и это мешает выполнению чистого преданного служения, тогда это нормально. Тогда это нормально. Кришна, я не могу заниматься чистым преданным служением. Эти болезни не дают мне. Ну, не дают. То это не является. И они связаны со всеми стихами. Это можно прям целую лекцию или семинар прочитать. Вот этот стих, он со всеми стихами связан на самом деле.
И вот когда живешь так... Очень счастлив.
Да, конечно.
Счастье. Ты счастлив всегда. И огорчение, и ты живешь так, что...
Поэтому для того, чтобы быть счастливым, нужно стремиться к чистому преданному служению. Вот секрет. Потому что бывает преданное служение, которое дает счастье, а бывает преданное служение, которое не дает счастья. И дает счастье — это чистое преданное служение. А не дает счастье — это смешанное преданное служение. Вот в некоторых религиях есть распространенное мнение такое, что святой человек, это тот, кто может творить какие-то чудеса. Оживить мертвого, например. Или, например, какое-то чудо произвести, мистику какую-то. Это святой человек. На самом деле это не является определением святого человека. Святой человек – это человек, который из негодяя может сделать преданного. Вот это святой человек. Очистить сердце. Вот это святой человек. И Шрила Прабхупада однажды сказал, его спросили: «Шрила Прабхупада, а есть ли святые или есть чистые преданные в этом мире?» И Шрила Прабхупада интересный ответ дал. Он сказал: «А сколько в наших храмах сейчас живет преданных?» И кто-то так: «Ну, это около 70 преданных». Это было в начале движения. Около 70 преданных. Шрила Прабхупада сказал: «У нас в движении, у нас 70 чистых преданных». Почему он так сказал? Вроде бы начинающие преданные. Потому что они, эти преданные, выражали свою преданность Шрилы Прабхупаде и готовы были для него сделать, очень многое готовы были сделать. И, допустим, они еще не являлись чистыми преданными высшего уровня или среднего уровня. Это чистые преданные начинающие уровня. И чистые преданные начинающие уровня, или конечно бхакта, это техническим термином называется, он может делать бескорыстное преданное служение, но не всегда. Когда у него есть настроение, мы, казалось бы, готовы все отдать. А потом раз настроения нет, и уже на сердце кошки скребут, ничего особенно делать не хочется. Это уже неправильное настроение. В таком настроении мы не можем выполнять чистое преданное служение. И поэтому, конечно, бхакта, он то густо, то пусто у него. То он вдохновлен, то у него нет вдохновения. Но все равно его можно назвать чистым преданным по пятницам, например, или по четвергам. По воскресеньям. И то в районе воскресного пира. Во время воскресного пира я могу предаться. Заметили, что здесь вот просад? Вроде простой такой, но вот такой вкусный. Потрясающий просад. Сегодня были сабжи из Карелы. Карела – это горькая дыня. И даже вот эта горькая дыня, она как нектар. Это нужно вкушать с правильным сознанием, с правильным настроением. Если мы будем вкушать с правильным настроением, мы будем счастливы после просада, мы будем пьяные, просто пьяные, духовно пьяные после просада. Это с правильным настроением. Мы даже тренинги проводили, я прям по городам ездил, и мы тренинги проводили по правильному вкушению просада. Для некоторых преданных это было такое открытие. Но все очень просто. Дорогие преданные, давайте не будем разговаривать для начала. Можете только одно сказать: какой великолепный просад. Ну так иногда соседу сказать: какой замечательный просад. И в Чанчаритамрите говорится, что просад, в просаде есть в этот нектар губ Кришны. Потому что Кришна, когда пробует, в этот нектар с губ он попадает. Он попадает в этот просад. И этот просад, он пропитан вот этим нектаром. Но из-за неправильного умонастроения, из-за нечистого сознания мы не можем этого почувствовать. Но можно настроиться. Можно хотя бы вот на эти полчасика настроиться и позаниматься чистым преданным служением. Вот. И тогда мы стараемся почувствовать вот этот вкус. Вот этот вкус этого просада, он отличается от такого же блюда, которое приготовлено, допустим, непреданным и не предложено. Ведь разный вкус, да, бхоги? Разный вкус. Разный вкус. И мы медитируем на этот вкус, на этот особый вкус. И вот этот особый вкус, это и есть нектар с губ Кришны. И вот его нужно почувствовать. Если мы этого почувствовали, это удача. Это успех. Тогда это принесет сильное очень вдохновение, это принесет счастье, опьянение и так далее. Были случаи, когда кто-то даже терял сознание после просада. Я, по крайней мере, 2-3 случая знаю. Почему это матаджи были? Я не знаю почему. Матаджи почему?
Просто женщины
не чувствуют. Они, да.
И вот знаете,
они более к просаду, так сказать. Потому что вот иногда вот сравнишь, какой-нибудь брахмачари приготовит просад, и такой просад, такую картошка вот такого размера порублена. Вот. А матаджи, они уже готовят, они вот любят вкусно покушать. По статистике, матаджи больше любят вкусно покушать, чем Прабу, и поэтому они вкуснее готовят. Тот, кто любит вкусно покушать, тот лучше готовит. И поэтому, когда смотрят повара, вот, так, вот такой, как я, тест не пройдет. Должен быть толстый, добрый, такой улыбающийся. Любитель покушать вкусненько. Вот такой повар приготовит. Приготовит очень вкусно. А такие аскетичные люди, они только продукты переведут.
Знаете почему? Потому что кроме ингредиентов человек тратит любовь. Вот когда пятый, шестой ингредиент – любовь человека, собственная любовь к себе, для людей, для Кришны.
Да, важно, важно готовить. Да, да. Важно готовить.
Энергетика высокая.
Важно готовить с любовью. С любовью это значит для Кришны, чтобы Кришна был доволен, чтобы было очень вкусно. Потому что вот представьте, если, например, к нам в дом пришел Кришна, вот прям пришел, и мало того, мы бы поняли, что это Кришна. Вот, потому что если, например, сейчас, если Кришна войдет, мы подумаем, вот еще кто-то пришел, нарядился, он из какого тут местного театра, может, это Сахаджи какая-то. Сахаджи с флейты зашел, понимаете? Сознание еще не чистое, мы не узнаем его. Но мы узнали Кришну. И Кришна пришел и сказал, можно у тебя я отдохну, полежу, а ты для меня что-нибудь приготовь. И вот он лег на диванчик, закрыл глаза, и вот у нас какое-то время, что как бы мы готовили. Ну, представляете, вот что такое произошло, мы бы там вообще бы выложились. И это нужно каждый день так делать, на самом деле. Нужно каждый день. Это путь чистого преданного служения. Все, вопросов нет?
А вот еще можно добавить. Вот я ходила в столовую, и у меня всегда болел желудок. Я стала мюзик. Почему? Не брала подлив, там все. Там была ругань, они ругались, и вот это в пищу входило. И это в желудок. Я стала приносить свою еду.
Да, это хорошая реализация, когда настроение плохое, потом...
Вот.
Еще хотел я еще добавить одно вот к этому посланию, которое я добавил. Кришна очень-очень любит, что он любит и что он не любит, хотел я сказать. Кришна очень-очень любит смиренных. Очень любит смиренных. И смиренное состояние, это когда преданный готов служить другим. Он для себя ничего не хочет. И, например, чем отличается смиренный преданный от преданного, у которого еще внутри есть гордость? Смиренный преданный, он очень смиренно задает вопросы. И что значит смиренно задавать вопросы? Смиренно задавать вопросы, это значит чувствовать себя ниже всех. И гордое поведение – это когда, это, например, вы встречаетесь со старшим и начинаете ему делиться вот своими. Вот я так понимаю, я думаю так. Это на самом деле гордое состояние. Человек проявляет гордость, когда вот говорит, а я вот думаю так, а вот я чувствую так, а я думаю так, а вот со мной это произошло. Это вот такое гордое состояние. Поначалу преданные, может быть, не могут этого замечать, но со временем они замечают, и они начинают это развивать, смирение. Потому что каков вопрос, таков и ответ. Я помню, недавно Гопал Кришна Госвами к нам на ботанический приезжал, там случай такой интересный был. Одна матаджи, я к ней потом подошел и сказал, зачем вы это задали, этот вопрос? Она говорит, я сама не знаю, почему я его задала. Я говорю, лучше вы мне его задали, этот вопрос. Зачем гуру задавать такой вопрос? И она подняла руку и вдруг спрашивает, а скажите, как бороться с холодом? Вот холод. И он засмеялся, он сказал, это очень просто. Нужно вовремя платить за тепло, и все.
И покупать теплую одежду.
Вот. Вот это такое вот гордое состояние, к чему оно ведет, это гордое состояние? Когда мы не умеем слушать, перебиваем, например, вставляем слова какие-то. Это называется гордое слушание. Оно приводит к оскорблениям. Вот оскорблений нужно избегать в дхаме. Потому что Вот то, что, о чем я говорил, допустим, мы правильно строили, все это делаем, но стоит нам совершить какие-то оскорбления, особенно в адрес преданных или святого имени, вот это сразу все перечеркивается. Сразу вот эти вот 10 тысяч или 100 тысяч накормленных просадов или облагодетельственных садху, они сразу все уходят в небытие. Поэтому очень важно, когда преданный смирянин, то он, как правило, не совершает оскорбления. Или его оскорбления сводятся к минимуму. И поэтому очень важно во Вриндаване развивать смирение. Кришна видит наше сердце. Кришна видит. И поэтому очень важно включиться в молитву. Мой дорогой Господь, помоги мне стать смиренным, Твоим смиренным слугом. Помоги мне стать смиренным слугой преданных. Вот такое вот постоянное умонастроение, постоянная вот такая вот молитва. Это правильное умонастроение. Если у нас будет такое умонастроение, если у нас будет такая постоянная молитва, вот, мы просто будем чувствовать Кришну везде. Почему? Потому что Кришна будет проявляться. Почему Он будет проявляться? Потому что Ему нравится наше сердце, Он войдет в это сердце. Хорошо, давайте я расскажу еще пару историй, которые не успел рассказать. Мы с вами были в храме Банка Бихари. И об этом храме мы совсем немножко рассказали. Этот храм был построен, и божество было установлено в 19 веке, в начале 19 века, в начале 1800-х годов. И служил этому божеству Свами Харидас. Это божество исполняет все желания. Даже материальные желания исполняет. Но замечено, что вот такие вот божества, как Баладжи или Банка Бихари, исполняя материальные желания, он приносит вместе с этим материальные проблемы. Он исполнит желание. Но потом мы будем думать, зачем я только печку растопила? Зачем вообще я попросил это? Зачем это нужно? Мы начинаем думать, зачем я этого попросил? Лучше бы что-нибудь стоящего попросил. Попросил преданности, искренности, смирения попросил бы. И Банка Бихари, чего он любит? Это можете отдельно сходить. Я просто специально не говорил об этом, потому что иначе бы у нас все затянулось бы там, мы растерялись бы. А так можете взять рикшу, дать ему 30 рупий, сказать, довези меня до Банка Бихари, он вас довезет. Там, вы заметили, в лавках продают очень много сладостей. Сладости такого очень хорошего качества. Очень вкусные сладости. И вы берете гирлянду, берете сладости, и потом сбоку, вот помните, там перилы, и там сбоку многие подходят. И просто пуджари это передаете, гирлянду. И этот пуджари предлагает эту гирлянду и эти сладости предлагает божеству. И они это быстро очень делают, и потом вам все возвращает это. И гирлянда вам, а сладости нужно раздать садху, бриджабаси. Лучше всего, ну вот бриджабаси, те, кто живут во Вриндаване. И Банка Бихари это очень нравится. И потом смиренно выразить ему свою просьбу. Свами Харидас путешествовал, и Банка Бихари, и Кришна, и Радха, и Кришна пришли к нему во сне. И они ему сказали, мы хотим, чтобы ты нам поклонялся. И он был певец, просто один из самых лучших в Индии певцов был, с вами Харидас, если не лучший. Мы хотим, чтобы ты нам поклонялся. И он сказал, мало ли, чего вы хотите. А я вот не хочу вам поклоняться. А почему ты нам не хочешь поклоняться? А вот я не хочу поклоняться Радхе и Кришне. Вот я хочу Кришне поклоняться. Вот у меня такое желание, вот Кришне поклоняться. И тогда Радха улыбнулась и сказала, тогда нет проблем. И она вошла в Кришну. Она вошла в Кришну. И на следующий день бриджабаси нашли это божество и принесли его Свами Харидасу. И он какое-то время ему просто поклонялся, не было храма. И потом построили какой-то маленький-маленький храм. Он установил это божество, поклонялся и пел для него. Очень красиво пел. И в доказательство того, что это действительно в этом божестве Радха и Кришна, то, что можно заметить, что частенько это божество одевают наполовину как мужская такая одежда, а наполовину женская одежда. Наполовину как Радха, наполовину как Кришна. И иногда Пуджари приподнимает эту одежду, и видны стопы. Если вот поближе посмотреть, можно увидеть, что одна стопа побольше, а другая стопа поменьше. И вот поменьше стопа – это стопа Шримати Радхарани. А побольше стопа – это стопа Кришны. Вот такое удивительное божество. Это божество тоже считается самопроявленным. И однажды пришел какой-то певец, и он как бы затронул какие-то струнки Банка Бихари. И этот певец попел, встал и пошел. И Банка Бихари захотелось, чтобы он продолжал петь. Почему он перестал петь? И он побежал за ним, чтобы вернуть его. И в этот момент вышел с вами Харидас, и он просто возмутился. Сам просил, чтобы я ему поклонялся, а теперь убегает. И он побежал за ним и сказал, закричал: «Стой, стой!» Схватил его за руку, удержал. И вот с этого момента традиция уже не одно столетие. Открывают алтарь на какое-то мгновение, потом закрывают. Потом снова открывают, потому что боятся, что он опять кем-то привлечется и убежит. И теперь о Свами Харидас. Свами Харидас являлся святым, великим святым. Он жил во времена царя, императора Акбара. И у него был ученик. И ученика звали Танзен. Это не у Акбара, а у Свами Харидаса был ученик. И звали его Танзен. И Танзен очень красиво пел. Это был любимый певец у императора Акбара. Император Акбар мог его слушать часами. Он исполнял такие раги. Он исполнял... Была такая история, когда ему сказали, кто-то позавидовал Танзену, и сказали императору, на самом деле он знает одну рагу огня. И когда он будет петь эту рагу, то могут даже светильники зажечься. Только ты должен ему приказать. Но здесь была одна опасность. Эта рага вызывала такой огонь, что она могла сжечь голос. И они это знали. И они, те, кто завидовали, они хотели вот такую свинью подложить Танзену. И Акбар попросил его спеть эту рагу. И тот все понял. Тот все понял, что ему голосу придет конец. Но это император, он не мог сказать: нет, император, я не могу петь, потому-то, это огонь, туда-сюда. И он сказал: хорошо, но только давай я сделаю это не сегодня, я сделаю это завтра. И тогда Танзен позвал свою лучшую ученицу и сказал ей: вот в такое-такое примерно время моя рага достигнет пика, и для меня это будет очень-очень опасно. Я просто сожгу свой голос. И в этот момент должны загореться светильники. И специально по приказу Акбара в эту залу принесли светильники с гии принесли, чтобы вот этот эффект был, что рага удалась. И он сказал: вот примерно в это время ты должна, она была в другом месте, она не была тут же, ты должна петь рагу дождя, чтобы немного вот мою рагу охладить. Вот, и он запел, и Акбар слушал, и в какой-то момент вдруг все почувствовали, что в этом зале стало очень жарко, что огонь, и в какой-то момент стало нестерпимо жарко, и вдруг светильники зажглись. И Танзен брал самые высокие ноты, самые критические ноты, вот, и в это время его ученица, она запела «Рагу дождя», и вот этим самым она спасла. То есть это мистическое совершенно пение. Совершенно вообще мистические певцы были. И однажды Акбар прославил Танзена, как он поет, какие раги он, какие ноты он берет. Он говорит: я просто не представляю, кто бы мог лучше тебя спеть. Но он говорит, то, что я пою, это ничто по сравнению с моим учителем, по сравнению с моим гуру, которого зовут с вами Харидас. Тот говорит, я не могу поверить. Ман, убедись. Давай его пригласим, пускай он попоет. Или даже не пригласим, а ты сам его послушай. И тогда Акбар переоделся простым человеком и пришел слушать с вами Харидаса. И он приходил вот этот храм Банка Бихари. И когда он послушал с вами Харидаса, он сказал, Танзен, это действительно так. По сравнению со свами Харидасом, ты просто ничто. Он говорит, ну вот видишь, я же тебе говорил. Но я не могу понять, почему это. Потому что он искусный певец, и ты тоже искусный певец. Но почему? Что происходит? Он говорит, а разница очень-очень простая. То, что я пою про тебя, для тебя, а он поет для Бога. Вот и все. Это все равно, что увидеть разницу между тобой и Богом. Такую историю я хотел рассказать. А, про Санат Госвами можно немного рассказать. Так, сейчас я вспомню, что мы рассказывали. Санат Госвами. Санат Госвами, Господь Читания пришел, и Рупи Госвами, Господь Читания пришел во сне, и они решили оставить свою службу. Но Рупа Госвами был министром финансов, то есть в его руках была вся казна. И поэтому именно Рупа Госвами набрал вот эту вот лодку денег. Это 44 лакха. 44 лакха или 44 лакха или почти 4,5 4,4 миллиона мухуров. У индусов были деньги, они назывались рупии, у мусульман были мухуры. Это, представляете, больше 4 миллионов мухуров у него было. Вот такое состояние. И только в монетах. Мы не говорим о дворцах. Мы не говорим о том, что о землях, которыми они владели. Мы не говорим о богатствах, о драгоценностях, которыми они владели. У них дворцы были украшены драгоценностями, Рупа Санат Госвами. Они были баснословно богатыми. И мы посчитали, что по весу они-то достаточно большие монеты были. И каждая монета примерно по качеству, по весу, примерно соответствовала $1000 на наш сейчас эквивалент. И это они были миллиардеры. Они были миллиардеры. Но Санат Госвами остался. И он... И его Набоб Хусейн Шах попросил побыть правителем страны Бенгалии. Он в это время отправлялся в поход на Джаганатхапури, на Арису, воевать против царя Пратапарудры. И в это время, я вот точно не знаю, возможно, в это время там был Господь Читания. Возможно, в это время там был Господь Читания в Джаганатхапури. И Санат Госвами сказал, ну, я что-то приболел, я себя плохо чувствую. Вот сказался больным, и как раз в это время к нему пришли вайшнавы, и он очень хорошо принимал преданных, очень хорошо принимал вайшнавов. Вот их очень хорошо кормили просадом, им давали щедрые пожертвования. Собиралось огромное количество вайшнавов, и устраивалась катха. И при этом Санат Госвами, он очень хорошо знал Писание, он знал урду, персидский, хинди, бенгали и другие языки. Он около 8 языков, по-моему, 8 языков он знал. И при этом он говорил, что я ничего не знаю. Но иногда им удавалось его уговорить что-то рассказать о Кришне. И когда он начинал рассказывать, несмотря на то, что он был мусульманином, его нельзя было слушать, у всех появлялись на глазах слезы. Когда Санатана Госвами рассказывал о Кришне, рассказывал о философии, бхакти. Вот, и однажды собралось такое большое количество вайшнавов, и шла такая катха, и царь Акбар попросил своего придворного лекаря, Кавираджа, юридического врача. Юридический врач называется Кавирадж. Сходите, проверь. Кавирадж. Он говорит, сходи и проверь его. И тот пришел, и тот сразу, вот опытный Кавирадж, ему даже не надо пульс. Он может по радужной оболочке глаз, по лицу, вот по этим симптомам сразу определить, чем болеет человек, здоров он вообще или болен. И он вот чисто по физиогномике он понял, что Санатана Госвами совершенно здоров. И он пришел и сказал об этом императору Акбару. И Акбар к нему пришел, и Санатана Госвами ему сказал, на самом деле, пожалуйста, освободи меня от этой должности. Я уже не могу. Я просто хочу слушать преданных. Слушать катху, хочу слушать про Кришну. Я уже не могу. И тот пришел в гнев, он сказал, что я к тебе относился как к собственному брату. Я тебе доверял как к собственному брату. Я доверял тебе полностью управление своим государством. И мне нужно сейчас идти в поход, и мне некого оставить. И ты отказываешься, ты просто предатель, ты меня просто предал. И он громовым голосом закричал, стража, взять его. И Санатану Госвами взяли, и его посадили в темницу. Посадили. И Санатана Госвами начал думать, как же ему выйти из этой темницы. И об этом Господу Чайтанье рассказал Рупа Госвами. Они два родных брата. Санатана Госвами старший брат, Рупа Госвами младший брат. Вот. И Господь Чайтанье подумал, и Рупа Госвами сказал, пожалуйста, благослови моего брата, чтобы он поскорее тебя увидел. И Господь Чайтанье подумал и сказал, так как он очень искренне преданный и хочет служить Кришне, очень скоро он освободится. Я думаю, что скоро Кришна прольет на него милость. Он вот так сказал. Он даже не сказал освободиться. Он сказал, Кришна прольет на него свою милость. Вот. И что сделал Рупа Госвами? Он вот эти все деньги, все вот это достояние, миллиарды долларов оставил менялы. Менялы в те времена, менялы были, ну, такие, хотя они, конечно, зарабатывали на этом деньги, процент хороший имели, но в то же время они были, ну, такие люди честные. И они, у них был такой знакомый менялы, ему они, представляете, огромное достояние ему поручили. И вот этот меняла, по поручению Санатана Госвами он мог выдавать вот эти вот деньги. И тогда Санатана Госвами начал разговаривать с тюремщиком. На самом деле это был не просто вот рядовой тюремщик, а он занимал там какую-то должность и охранял Санатана Госвами. Я думаю, что так как заключенный был особый, то его охранял чуть ли не там начальник тюрьмы. Охранял его. Потому что это особый заключенный. Представьте, это второй человек в государстве был после Навабха Хусейн-шаха. Это особый заключенный был. И, конечно же, он приказал, чтобы его там стерегли. И не дай бог, он не сбежал. Вот он, Санатана Госвами очень разумно, он начал прославлять этого тюремщика, мусульманина. Он сказал, на самом деле, ты даже не знаешь, кто ты есть. Ты знаешь, кто ты есть? Он говорит, нет. Кто я такой? Он говорит, ты святой человек. Он говорит, почему? Потому что ты в совершенстве знаешь Коран. Он, да. И живешь по Корану. Он, да. И Шрила Прабхупада в Чайтанья Чаритамрите в комментарии говорит, что когда глупцу сказать, что он умный, он согласится с этим. Когда неучу скажет, что он знает Писание, он тоже согласится с этим. И Санатана Госвами, он пошел, вот, он же был политиком, И он пошел на этот прием, и тот говорит, да. И на самом деле Санатана Госвами все очень любили, и к этому начальнику тюрьмы Санатана Госвами очень хорошо относился, и даже иногда помогал ему. И поэтому у него были какие-то чувства к Санатане Госвами. И Санатана Госвами, пользуясь этим, он сказал, ты, наверное, помнишь, что когда я был при делах, я очень хорошо относился к тебе и помогал тебе. Тот говорит, ну да, было дело. И я на самом деле хочу последовать твоему примеру. Я хочу изучать Коран. Я хочу отправиться в Мекку паломничества. И ты, как чистый мусульманин, может быть, ты мне поможешь. И он говорит, ну как я тебе помогу? Мне же отрубят голову. Он говорит, мы очень сделаем очень просто. Я тебе дам 500 мухуров. 500 мухуров, это, по сути дела, это полмиллиона долларов на наши деньги. 500 мухуров. Тебе этих денег надолго хватит. И он говорит, ну что я скажу? И он сомневался. И Санатана Госвами подумал, сказал, ну давай я тебе дам 800 мухуров. А ты просто-напросто... А тот сказал, что я скажу Набу Хусейн-Шаху? Ты скажи ему просто, что вывел меня по большим делам на берег реки, и скажи, что я прыгнул в реку, и так как на моих руках были кандалы, я не справился с течением и утонул. Очень просто. Вот, и вот так вот они договорились, и он снял кандалы, Санатана Госвами выкинул их в реку, не отпустил Санатана Госвами. И Санатана Госвами отправился, он буквально бегом бежал в Джаганнатхапури, чтобы увидеть Господа Чайтанью. У него не было ничего, ни поесть, ни попить, у него ничего не было. И он просто питался какими-то кореньями, какими-то дикими плодами. И он шел через вот этот знаменитый лес Джариханда. Это гигантский лес, это гигантские джунгли, самые, наверное, одни из самых больших джунглей в мире, по крайней мере, на территории Бхарата-Варши или Индии. Самый большой лес, самые такие дремучие джунгли. И эти джунгли, говорится, что простирались на 3 штата. Они простирались на штат Западная Бенгалия. Этот лес простирался на штат Ориса. И, по-моему, третий штат, если не ошибаюсь, штат Бихар, по-моему, если не ошибаюсь, какой-то рядом штат. И он пошел через этот лес, в котором там змеи, удавы, тигры, пантеры, шакалы, грифы, носороги, дикие кабаны. Это сейчас слоны. Это сейчас в Индии практически джунглей почти нет. А раньше это сплошные джунгли, очень много джунглей было. И вот он пошел. И в каком-то месте, вот он очень сильно захотел попить, и там было озеро. И вот как мы видим в Индии, иногда такие, знаете, озера или кунды, покрытые вот этой ряской, вот эти водоросли цветут, они уже высыхают. Он попил вот этой воды. Он попил вот этой воды и заболел. Он заболел экземой. И у него на теле появились зияющие раны, появились, которые постоянно гноились. От его тела исходил такой неприятный очень запах. И в таком состоянии он пришел в Джаганнатхапури, и он боялся в таком виде даже появиться на глаза Господу Чайтанье. И он подумал, где я могу поселиться? Я неприкасаемый, я мусульманин, где я могу поселиться? Я могу только жить рядом с Харидасом Такуром, потому что Харидас Такур, он тоже мусульманин. И вот они вот так вот поселились, и Санатана Госвами, он хотел получать даршан Господа Чайтаньи, но он не хотел даже ему вот как бы показываться на глаза. Но Господь Чайтанья каждый день приходил к Харидасу Такуру и приносил Махапрасад. И вот он пришел в очередной раз, и он увидел Санатану Госвами. И он так обрадовался, и он обнял Санатану Госвами. И когда он разжал свои объятия, Санатана Госвами с ужасом увидел, что его золотое тело все в гное и в крови. Он от ужаса чуть не потерял сознание. И он сказал: «Мой дорогой Господь, я пришел сюда, чтобы очиститься, чтобы увидеть Тебя, но я просто совершаю оскорбление. Пожалуйста, не касайтесь меня». И каждый раз Господь Чайтанья приходил, Санат Нанда Госвами убегал, и так как Господь Чайтанья был высокий и здоровый, да, он его постоянно настигал и обнимал. И в конце концов, не зная, что делать, Санат Нанда Госвами решил покончить жизнь самоубийством. Он решил броситься во время Радхаятры под колеса колесницы. И в очередной день Санат Нанда Госвами, знаете, кто задумал суицид, они уже такие спокойные, уже не дергаются. Он уже такой спокойный сидит, уже не переживает особо. Уже решение принято. И Господь Чайтанья не обнимал его. Он посмотрел на него и сказал: «Вы только посмотрите на этого так называемого садху. Вы посмотрите, пожалуйста, на этого так называемого святого. Это не святой. А знаете, кто это? Это вор». И все так: «Ничего себе, Санат Нанда Госвами, сам Чайтанья Махапрабху назвал такими словами». Почему? Потому что на самом деле, приняв отреченный уклад, приняв саньясу, это тело уже не принадлежит ему. Оно принадлежит мне. А он хочет забрать это тело и распорядиться по-своему. Он вор. Посмотрел на него в глаза. И потом сказал: «Если, просто бросившись под колесницу, можно было обрести Кришну или вернуться к Кришну, я уже миллион раз бы бросался под колесницу». И так он разбил все аргументы Санат Нанда Госвами. Тут просто сидел и плакал. И после этого он опять подбежал и опять обнял его. Но потом... Все же, и когда он обнял его последний раз. И когда он его обнял и разжал свои объятия, к удивлению всех, никто не увидел, что тело Господа Чайтаньи в крови или в гное. Этой крови, этого гноя не было. Каково было их удивление, когда они увидели Санат Нанда Госвами? Его тело было как тело младенца. Оно было золотистого цвета. От него исходило сияние, и его тело было даже похоже на тело Господа Чайтаньи. Но мало того, вместо вот этого противного запаха от тела Санат Нанда Госвами исходил удивительный аромат. И все преданные были поражены. И когда вот Санат Нанда Госвами говорил: «Господь, почему ты меня обнимаешь, ты оскверняешься?» Он говорит: «Я саньяси. В Бхагавад-гите говорится, как себя должен вести саньяси. Саньяси должен равно относиться. Вот лежит грязь какая-то, земля, драгоценный камень или золото. Саньяси равно ко всему относится. И поэтому для меня все равно, что сандал, что вот этот гной. Для меня это все равно». И Харидас Такур тогда сказал: «Нет, мой дорогой Господь, на самом деле, это просто Твоя милость. Ты очень милостив своим преданным, и поэтому даруешь вот таким вот образом свою милость». И Господь Чайтанья не выдержал, и он сказал: «На самом деле, я к вам ко всем отношусь как к своим детям. Вы для меня и как дети». И возьмем пример, он говорит, бенгальская мать, например. Мать. Как она любит своего ребенка? Когда она держит на своих руках ребенка, и этот ребенок, вдруг у него авария, он ее испачкал? Нет, более того. Я имел в виду другое. Вот. Она же не говорит: «Ах, ты такой-сякой, грязнуля, вот, испачкал меня, осквернил. Слюни, сопли и вот это вот все». Нет. Она так не говорит. Она наоборот видит, насколько он слаб и беспомощен. И начинает еще с большим вниманием служить ему и ухаживать за ним. И я однажды был свидетелем такого. Я пришел к одному преданному, и у них был мальчик, недавно родился. И они мне показали его, и вот и он такой голенький был. И в этот момент мальчик, и все, поехало. И эта мама, у нее рука была, у нее фартук, платье, вот всех. В этой детской неожиданности все это было. И она открыла ванну, и я наблюдал. И она не отложила ребенка. И не стала там снимать как-то или очищать, мыть руки. Она первым делом начала мыть ребенка. Она вымыла ребенка, потом аккуратно передала его мужу, потом сама начала мыть руки и так далее. И также Господь читание, вот, в этом милость его проявляется. Если у нас такой вот мотив, чистый мотив, мы хотим удовлетворить его, но при этом не умеем что-то делать, это вот как бы вывод этой истории каков. Но не умеем мы это делать, делаем это как попало, неумело, неквалифицированно. Господь читание подобен вот этой матери. Он начинает от нас заботиться еще с большим и большим, большим вниманием. Хари Кришна, большое спасибо. Уже поздно. На этом мы, наверное, закончим.